Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и в течение этого часа будем обсуждать главные события дня и вот заголовки. Банк России снизил ключевую ставку на 0,5%. Во Франции сегодня стартует чемпионат Европы по футболу. Представители православных церквей мира отказываются от участия во Всеправославном соборе на Кипре. Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о необходимости принятия экстренных мер для борьбы с ВИЧ в России. В России появится несколько смартфонов с русской операционной системой. Российским должникам могут запретить получать права. Суд потребовал сенатора Франца Клинцевича оплатить отдых в санатории для инвалидов Афганистана в сумме до 300 тысяч рублей. Ну и российские чиновники начнут приносить присягу.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток! Успеем сказать главное.
Итак, Совет директоров Банка России на заседании в пятницу сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,5%, и таким образом она составляет 10,5%. Такая информация содержится в сообщении регулятора. ЦБ отметил, цитата, «позитивный процесс со стабилизацией инфляции, снижение инфляционных ожиданий и инфляционных рисков на фоне признаков приближающегося вхождения экономики в фазу восстановительного роста». Ну и вот что сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Это фрагмент пресс-конференции.
Прогноз по инфляции на конец текущего года до 5-6%. В июне инфляция может временно превысить прогноз на год вперед, опубликованный Банком России в пресс-релизе в июне 2015 года, год назад, менее 7%. Но в дальнейшем темпы роста потребительских цен продолжат снижаться, в основном под влиянием ограничений со стороны спроса. Годовая инфляция составит менее 5% в мае 2017 года и выйдет на целевой уровень 4% к концу 2017 года. Принимая решение по ключевой ставке, мы также учитывали, что есть фактор, который приводит к смягчению денежно-кредитных условий даже при неизменной ключевой ставке. Это переход банковского сектора к профициту ликвидности в связи с расходованием средств федеральных фондов. В ситуации профицита банки не испытывают потребности в привлечении средств у Центрального банка и начинают, напротив, размещать средства в Центральном банке. В таких условиях банки могут снижать ставки по депозитам, а затем смягчать ценовые и неценовые условия кредитования при неизменной ключевой ставке. В настоящее время наблюдается структурный дефицит ликвидности, но его величина существенно снизилась по сравнению с пиковыми значениями прошлого года. И мы учитываем, что переход к профициту ликвидности произойдет в следующем году, то есть несколько позже, чем мы ожидали ранее, так как расходы из федеральных фондов должны сократиться в условиях более благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Мы имеем весь необходимый набор инструментов для того, чтобы в условиях профицита ликвидности, во-первых, обеспечить операционный контроль над ставками денежного рынка, и, во-вторых, сохранить умеренную жесткость денежно-кредитных условий. Эта ситуация для нас не является новой, и в целях управления ставками денежного рынка при профиците мы будем использовать регулярные операции абсорбирования избыточной ликвидности, депозитные операции, вместо операции предоставления ликвидности банкам, которые проводим в настоящее время.
Это председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, фрагмент пресс-конференции. Но о влиянии снижения ставки ключевой на банковский сектор сегодня рассказал президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян.
Для рынка это положительный сигнал. Это значит, что все-таки ситуация стабилизируется и что кредитование будет чуть свободнее дышать, рынок кредитования, потому что ключевая ставка многое определяет, не все, безусловно, но она определяет общую тенденцию на стоимость есть денег, хотя многие эксперты сегодня заявляют о том, что проблема ликвидности не сократилась, то есть ликвидность есть и даже чуть ли не избыточная, но на самом деле это только у узкой группы банков она есть, а у большей части банковской системы проблемы с ликвидностью сохраняются, и дороговизна денег, она, конечно, сдерживает и кредитование, что в свою очередь сдерживает движение экономики в сторону стабилизации и роста. Поэтому снижение ключевой ставки будет способствовать тому, что кредитный рынок начнет чуть свободнее дышать, и, естественно, широкий круг банков будут свою политику тоже в сторону развития кредитования, привлечение будет по более низким ставкам, и, естественно, выдача денег будет идти в сторону удешевления, потому что дорогие, очень дорогие деньги, и для бизнеса это неподъемно. Так что это хорошее. То, что 0,5%, ну, я рассчитывал все-таки, что на процент снизят. Ну, даже 0,5% это говорит о том, что просто осторожничает центральный банк, но, по крайней мере, дает рынку позитивный сигнал. Большого влияния не окажет, но психологический настрой рынка будет позитивным. Это не менее важно, чем материальная составляющая. Потому что, когда он упорно не снижал ставку, а мы ожидали снижения и месяц назад, и раньше, получалось некий диссонанс между ожиданиями и реальностью. Сегодня 0,5% это говорит о том, что в следующий раз он, наверное, еще на 0,5% как минимум снизит. Это не такое резкое влияние, тем более, что ни одной ключевой ставкой только определяется стоимость кредитования и развитие экономики. Это проблема многофакторная, но ключевая ставка, конечно, задает общие тенденции и общий психологический настрой. Думаю, что в следующее заседание будет следующее снижение через месяц.
Это Григорий Тасунян, он президент Ассоциации российских банков. Курс доллара и евро, кстати, резко упал к рублю на фоне информации о снижении ставки Банком России, но затем вновь показатели выросли. Это данные ММВБ. Доллар в первые минуты после публикации сообщения о ставке потерял 40 копеек, но к 14.45 отыграл обратно 20 копеек. Евро сначала снизился на 42 копейки, спустя еще час вырос на 35 копеек и вплотную приблизился к 73 рублям. И таким образом официальный курс доллара, установленный Банком России на выходные, составляет 64 рубля 71 копейку, а евро стоит 73,20. Еще о влиянии, о решении Центробанка снизить ключевую ставку на 0,5% рассуждал главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. С ним побеседовал Антон Лемесев.
С моей точки зрения, вряд ли мы увидим значительный эффект на валютном рынке, потому что решение со стороны Центрального банка о снижении ставки было ожидаемым. Поэтому, скорее, я бы сказал, это подтверждение общей направленности денежно-кредитной политики на постепенное снижение ключевой ставки. Снижение этой ключевой ставки, мне кажется, может иметь положительный эффект на восстановление нашей экономики. Конечно, здесь можно спорить относительно того, как быстро снижение ключевой ставки должно идти, но общий курс, мне кажется, задан, и Центральный банк сейчас использует то окно возможностей, которое образовалось за счет стабилизации ситуации на мировом финансовых рынках с ценой на нефть, обменным курсом рубля. И я думаю, что это решение правильное. И, скорее всего, в течение этого года мы увидим еще снижение процентной ставки. И, возможно, к концу этого года ключевая ставка Центрального банка опустится ниже 10%.
Но это с большой вероятностью произойдет? Или, опять же, здесь многие факторы надо учитывать?
Конечно, сохраняются глобальные риски, в том числе риски снижения цен на нефть. Давайте не забывать того, что случилось в прошлом году, когда первая половина года была относительно благоприятной, и мы видели стабилизацию курса рубля, но потом во второй половине года все резко изменилось, и мы стали свидетелями практически рекордно низких цен на нефть в конце прошлого года, в начале этого. Поэтому именно из-за этого Центральный банк будет действовать осторожно, но пока что с точки зрения тех ожиданий, которые мы видим на рынке, с точки зрения возможностей, которые есть на глобальных финансовых рынках, я думаю, что возможно еще одно-два снижения процентной ставки со стороны Центрального банка мы увидим.
Но все-таки это первое снижение ставки за последние 10 месяцев. Почему так долго пришлось ждать?
Вы знаете, это во многом связано именно с фактором снижения цен на нефть, который так явно обозначился во второй половине прошлого года. И это, конечно, очень резко усилило давление на рубль. Мы видели очень существенное обесценение рубля в первом первом квартале текущего года, в начале текущего года. И в этих условиях снижение процентной ставки могло еще больше усилить вот эту нестабильность на финансовых рынках и увеличить давление на рубль в сторону обесценения. Поэтому в этой ситуации поддержание вот этой относительно высокой ставки со стороны Центрального банка способствовало некоторой стабилизации ситуации на наших финансовых рынках.
Это Ярослав Лисоволик, он главный экономист Евразийского банка развития. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, посвященное ключевой ставке, состоится 29 июля. Но еще есть заявление Эльвиры Набиуллиной, которая говорит, что Банк России считает равновесным разрыв между ключевой ставкой и ставками в экономике на уровне 2,5-3%.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Чемпионат Европы 2016 года по футболу сегодня начинается во Франции. В турнире примет участие рекордное количество команд, 24, в том числе сборная России. Матчи пройдут с 10 июня по 10 июля в Париже, Сен-Дени, Лионе, Марселе, Лилле, Бордо, Тулу, Зенице, Сент-Этьене и Лансе. В сентябре 2008 года Союз Европейских футбольных ассоциаций решил расширить количество участников с 16 до 24. Таким образом, из 54 сборных, стартовавших в квалификации в финальный турнир, попали 23 команды, к которым присоединились хозяева турнира французы. Корреспондент и комментатор Матч ТВ Тимур Журавель с нами на связи. Тимур, здравствуйте.
Да, добрый день.
Расскажите, сегодня открытие. Интересно, как Франция готова к Евро?
Ну, Франция все-таки страна футбольная, и не так давно, в конце 20 века, в 98 году, здесь проходил чемпионат мира, так что опыт обретен, так что, мне кажется, в этом смысле в организационном никаких проблем у французов нет. Другое дело, что за эти 18 лет изменилась ситуация в мире, и сейчас действительно вот эти частые разговоры о возможности терактов, они снабжают антураж этого чемпионата действительно особыми деталями. Я вот сейчас нахожусь в Марселе, и здесь на улицах просто не просто полиция, да, а войска. То есть это люди с таким тяжелым, я бы сказал, оружием. Их много, они патрулируют улицы. И таким образом, я так полагаю, внушают местному населению, что все под контролем. Но вот такое ощущение напряжения все равно, тем не менее, в воздухе витает.
Это специально для матча открытия или вот такие меры безопасности с привлечением военных, они будут применяться, наверное, в течение всего чемпионата?
Да, это будет во время всего чемпионата, это не связано с открытием, или не связано только с открытием. И вы же знаете, что английская газета, пусть и таблоид, The Sun, недели две назад опубликовала информацию о том, что теракты готовятся именно в Марселе, что якобы в ноутбуке пойманного террориста была схема марсельского старого порта. И действительно, эта информация всех очень напрягла. И мне кажется, что сейчас вот Париж и Марсель – это два города, где вот наибольшие силы безопасности собраны, и действительно вопросам безопасности уделяется им наибольшее внимание. Я вот сегодня, когда заходил в пресс-центр при стадионе в Марсельском, я таких обысков, честно говоря, вот, у меня есть аккредитация, да, у меня есть все подтверждающее, что я абсолютно нормальный человек, тем не менее нас обыскивали даже тщательнее, чем обычно обыскивают при досмотре в аэропорту.
Вот здесь интересный момент, Тимур, как идет подготовка сборной России, потому что наша команда, ну, так получилось, что последовательно теряет игроков из-за травм. Сначала был Дзагоев, потом Денисов, вчера стало известно о травме Глушакова. Ну, как-то это комментирует Слуцкий, может быть, Глушаков будет завтра в строю, не будет, ослабла команда, не ослабла?
Ну, конечно, она ослабла еще до выезда на сборы, когда появилась информация о травме Дзагоева. Самое главное и проблемное место в нашей сборной сейчас – это центр полузащиты. Действительно, поочередно оттуда убывают игроки. Слуцкий держит себя, скажем, в тонусе. Вот сегодня будет пресс-конференция в 9 вечера по Москве. Может быть, там что-то прояснится. Но похоже, что мы увидим абсолютно несыгранную, нестандартную пару в центре полузащиты. И, конечно, это большая зона риска. Но сборная, естественно, не унывает. Сегодня она уже вот к этой минуте прибыла в Марсель, из Парижа, где она базируется постоянно. В Марселе у сборной роскошный отель на берегу моря. Мне кажется, что если посмотреть на этот отель, то меньше всего он, конечно, похож на место подготовки команды. Но в этом отеле наша сборная проведет всего лишь день. Так что я думаю, что футболисты не успеют расслабиться, а насладиться видами моря смогут.
Тимур, еще буквально 15 секунд у нас с вами остается. Завтра Россия с Англией играет. Вчера английские болельщики устроили беспорядки. Есть опасность в Марселе? Есть опасность повторения чего-то подобного завтра, как вы думаете?
Я думаю, что-то будет. Обязательно надо следить за новостями. Мы здесь последим за ситуацией вот в режиме лайв. Что-то будет, но не думаю, что будет что-то такое прямо вот из ряда вон выходящее.
Спасибо.
Болельщики, не англичане, они более мирные.
Спасибо большое. Специально для радиостанции «Говорит Москва» Тимур Журавель, корреспондентка и комментатор Матч ТВ. Ну, кстати, о вчерашнем инциденте с английскими болельщиками мы поговорили с президентом Всероссийского объединения болельщиков Александром Шпрыгиным.
Мы на самом деле большой группой болельщиков основной только прилетели в Марсель, и мы еще пока получаем багаж. А произошедших минувшую ночью событиях смотрели с утра еще перед вылетом по интернету, благо в 21 веке такие технологии, что ночью в Марселе дерутся, а через час в Москве уже все это на гаджетах видят и смотрят. Но могу сказать, что пока в аэропорту обстановка абсолютно спокойная. Всех быстро досмотрели, пропустили, особых вопросов со стороны французских властей не было. Сейчас болельщики будут уже готовиться к завтрашней игре. Завтрашняя игра, она, безусловно, действительно категория игр повышенного риска. И, конечно, вот такие небольшие новости, что где-то что-то произошло, к сожалению, наверняка будут приходить, через дня будут поступать.
Представляет ли это реальную опасность для российских болельщиков?
Реальную сильную опасность, я думаю, нет.
Какие-то рекомендации у вас есть?
Рекомендациям идти на стадион, смотреть футбол, уходить, надеяться на полицию, которая должна обеспечить безопасность, но самим при этом не расслабляться, быть в тонусе. Давайте о худшем не будем заранее говорить.
Это Александр Шпрыгин, он президент Всероссийского объединения болельщиков. С ним побеседовала Елизавета Гавриленко. Еще есть сообщение с пометкой «Срочно». Это заявление российского МИДа. Москва призывает российских болельщиков на Евро-2016 во Франции после угроз со стороны террористов соблюдать необходимые меры предосторожности.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Представители православных церквей мира отказываются от участия во Всеправославном соборе на Кипре. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата и митрополит Волоколамский Ларион не поехал на Крит для участия в назначенном на четверг составлении послания Всеправославного собора. В Русской православной церкви сочли неуместным такое участие, поскольку уже ряд поместных православных церквей мира высказались за то, чтобы отложить проведение намеченного на 16 июня. Он пройдет до 26 числа собора, до разрешения возникших при его подготовке проблем. С нами на связи Анатолий Степанов, он главный редактор информационного агентства «Русская народная линия». Анатолий Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень сложные формулировки, сложно разобраться в тех новостях, которые мы читаем, но что там вообще происходит? Можно понять на этом соборе?
Ну, на соборе пока ничего не происходит.
Ну, вокруг него, в смысле, вокруг него, да. Да,
да, вокруг него происходит очень такая обычная ситуация, когда, понятная ситуация, точнее, когда патриарх Варфоломей, константинопольский патриарх, имеющий некую такую тень былого величия Византийской империи и поэтому представляющий себя как бы первым среди всех патриархов, хотя формально все патриархи равны православные, он пытается продавить решение о проведении собора. Хотя уже четыре церкви, насколько мне известно, по-моему, сегодня грузинская церковь приняла решение,
да,
о том, что не будут участвовать. То есть это уже по факту не всеправославный собор, поскольку четыре церкви не участвуют.
А чего они хотят? Вот церкви, когда отделяются, они чего хотят?
Ну, понимаете, между этими церквами есть различные противоречия. Ну, в частности, вот, допустим, антиохийский патриархат, у них есть противоречия с иерусалимским патриархатом насчет канонической территории, и они хотели бы разрешить этот вопрос до проведения собора, который должен обозначить некое вот такое единство. Угу. У грузинской церкви есть недовольство некоторыми документами. Но, в общем, самое главное, это вот те проекты документов, которые были разработаны при подготовке собора. А подготовка началась еще 50 лет назад, поэтому вот та ситуация 50-летней давности, которая существовала и в православном мире, и вообще в международной обстановке, она наложила свой отпечаток на эти документы. Поэтому документы, некоторые их невнятный характер. Поэтому вот эта невнятность этих документов, которая позволяет их трактовать двояко, она вызвала беспокойство, недовольство среди православных верующих, и в том числе и священников, угу, и архиереев во многих церквях. Эта критика была сформулирована в том числе и в документах, но Константинопольский патриархат не хочет, патриарх Варфоломей не хочет идти на уступки, не хочет поступаться принципами.
Это какой-то, Анатолий Дмитриевич, это какой-то серьезный раскол внутри православной церкви или нет?
Да, в общем, это я не думаю, что это раскол, потому что противоречия между церквями, они существуют, как и между народами, как и между государствами православными, исторически, так сказать, вот, пожалуйста, отношения России и Украины, отношения России и Румынии, масса противоречий, хотя страны, так сказать, или Болгарии, хотя страны православные, вроде бы должна быть тишь, гладь, да Божья благодать.
Если собора вдруг не будет, то что тогда? Что это означает?
Ничего страшного не произойдет, потому что на соборе фактически нет таких важных решений, ради которых стоит собирать собор. Это, в общем, проблемы такого, ну, скорее, административного характера, утверждения некоторых документов, которые существовали, или утверждения некого статус-кво, который существовал.
Спасибо. Спасибо. Да,
пожалуйста.
Спасибо. Это Анатолий Степанов, он главный редактор информационного агентства «Русская народная линия».
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила об увеличении числа случаев заболевания вирусом иммунодефицита в России на 120 тысяч человек за 2015 год. Она говорит, что это результат, который заставляет не просто задуматься, а принять экстренные меры по изменению ситуации в целом, заявила Скворцова по итогам специальной сессии Генассамблеи ООН. Она также отметила связь распространения ВИЧ с наркотрафиком, назвав среди наиболее подверженных заболеванию регионов страны Свердловскую, Иркутскую и Кемеровскую область. Области, а также Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Вот что сказал Денис Годлевский, он специалист по связям с общественностью Фонда помощи в области ВИЧ-СПИДа в Российской Федерации. С ним побеседовал Антон Лемесев.
В первую очередь необходимо обеспечить всех нуждающихся людей, живущих в ВИЧ в Российской Федерации, антиретровирусной терапией. То есть тем лечением, которое позволяет эффективно контролировать вирус в крови человека. На данный момент у нас не более 30% людей, которые нуждаются в такой терапии, ее получают. Для того, чтобы увеличить объемы закупок, необходимо снижать цены на эти препараты. Это возможно делать различными способами. Это и переговоры с компаниями, которые обладают патентами на инновационные препараты, это и производство генерических препаратов. Здесь необходимо все-таки рассматривать вопрос принудительного лицензирования, то есть принудительной выдачи российским компаниям права на производство самых инновационных препаратов при условии, что цены на них будут ниже, чем у западных оригиналов. Далее необходимо развивать комплексные программы по тестированию, в первую очередь с использованием быстрых тестов, таких, которые были бы удобны для так называемых уязвимых или ключевых групп, то есть потребителей наркотиков, потому что для них важно, чтобы тест находился в шаговой доступности от них, чтобы подтверждающий результат можно было получить сразу же, и чтобы были в этот процесс вовлечены некоммерческие организации, оказывающие сервисные услуги по тестированию, которые могли бы доводить таких сложных клиентов до медицинских учреждений, помогать им становиться на учет и преодолевать все вот проблемы, связанные с вот этим первым этапом постановки диагноза.
Что касается лечения ВИЧ тех людей, которые также страдают от наркозависимости, тут ведь несколько проблем осложняется.
Здесь нужно понимать, что у нас в стране не разрешена законом так называемая заместительная опиоидная терапия, то есть выдача перорального раствора метадона либо бупринорфина под наблюдением врача, высказывается в поддержку чего очень многие иностранные коллеги. Эта методика разрешена и внедрена более чем в 130 странах мира. Что делать у нас? Нужно в текущих условиях законодательства искать возможности каким-то образом обеспечивать приверженность к лечению тех людей, которые употребляют наркотики. Не нужно, конечно, отказываться от подхода, направленного на то, чтобы человек прекращал употреблять наркотики. Но вообще в целом для меня всегда, знаете, такой вопрос на примере пациента с наркозависимостью, ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, который у нас попадает в стационар, он начинает нарушать режим, допускает вот это вот употребление наркотиков, он убегает, он возвращается. В результате его просто выгоняют из медучреждения в связи с тем, что он вот нарушает этот режим. У него недолеченный туберкулез, он идет на улицу, при этом у него ВИЧ-инфекция, и все это приводит к тому, что он умирает. Наверное, я бы все-таки поднимал вопрос на самом высоком уровне о том, чтобы вот хотя бы в виде пилотных проектов для таких пациентов в туберкулезных стационарах мы рассматривали бы вопросы применения заместительной терапии для того, чтобы они могли удерживаться и оставаться в стационарах длительное время, пролечивать туберкулез.
Ну, а если говорить про больных ВИЧ, то это их может касаться, такой метод лечения?
Ну, это может касаться их в каком смысле? Только с точки зрения обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, потому что по тем научным данным, которые есть, люди, которые находятся на заместительной терапии, у них сокращается либо сводится до нуля количество инъекций. Второе, когда они приходят в эти медицинские центры, получают эту терапию, они также могут принимать там и АРВ-препараты, то есть это обеспечивает так называемую приверженность, люди пьют таблетки.
Это Денис Годлевский, он специалист по связям с общественностью Фонда помощи в области ВИЧ-СПИД в Российской Федерации. Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о необходимости принятия экстренных мер для борьбы с ВИЧ в России. Сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон и Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Поток», и мы продолжаем. В России появится несколько смартфонов с русской операционной системой. Компания «Открытая мобильная платформа» договорилась о создании трех версий смартфонов на разрабатываемой ею версии мобильной операционной системы под названием Sailfish. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора компании Павла Эйгиса. Он говорит, что мы видим свою миссию в том, чтобы сделать массовый продукт. Смартфон уже сейчас можно купить в Европе, а его версия на Sailfish Mobile поступит в продажу до конца года. По словам Эйгиса, сейчас к выпуску готовится смартфон Ермак ОМП. Для корпоративных пользователей на российском рынке он появится до конца 2016 года. Цена устройства составит от 1500 до $2000. С нами на связи генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Денис Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, что это за система такая необычная?
Ну, сейчас перед Россией стоит задача проработать какие-то, скажем так, вещи, связанные с производством своей собственной операционной системы, в данном случае мобильной операционной системы, потому что, в общем-то, за весь период до этого мы, к сожалению, не смогли не создать ни операционную систему, ни какое-то аппаратное обеспечение в виде ноутбуков или смартфонов. Действительно, так сказать, какие-то попытки сейчас есть, но вот те, о которых идет речь, мне кажется, пока еще это только первый шаг, и говорить о них как о серьезных прорывах и каких-то, скажем так, компаниях, которые принесут достаточно большие продажи, я бы, наверное, не торопился.
Ну, а чем все-таки вот эта система русская, она отличается от других? Или просто она создается для того, чтобы несколько обособиться от Android или от iOS, а система, шаблон, грубо говоря, один и тот же? Ну, чей-то.
Операционная система в смартфонах, это, наверное, скажем так, одно из основных. Это наравне с, скажем так, с процессором, это, скажем так, центральная составляющая. И на сегодняшний момент главное в операционной системе – это удобство использования, простота, наличие приложений. И все это, естественно, дает возможность качественно предоставить услуги пользователю. И, к сожалению, в данной системе, в новой нашей, мне кажется, не будет тех приложений, которые привыкли люди использовать других, в том же Android или iOS.
Почему? Потому что уже все придумано, ну, до нас, вы об этом?
Не совсем. То есть, смотрите, то есть, когда, допустим, последняя, допустим, одна из систем Windows Phone выходила, очень долго шли переговоры, допустим, о включении Инстаграма в эту операционную систему. И компания Microsoft, тогда еще Nokia, заплатила достаточно большие суммы за то, чтобы Инстаграм стал работать под этой операционной системой. Очевидно, что таких денег у создателей нашей операционной системы нет, а мы прекрасно понимаем, что основными пользовательскими пакетами для наших людей являются там Facebook, Instagram, ВКонтакте. То есть самое главное, если этих не будет программ, да, то как бы кто будет пользоваться? Операционная система будет просто не нужна.
Вы знаете, Денис Юрьевич, я когда читаю сообщение о том, что вот этот смартфон Ермак будет использоваться корпоративными пользователями, я сразу, у меня аналогия с почтой Outlook, которую просто пользователи не, ее никак не включают, а она тоже корпоративная. Это вот из той же самой серии, нет? Для чего, во-первых, русская вот эта операционная система, и зачем еще нужен этот телефон Ермак, тем более стоимостью $2000?
Ну, во-первых, да. Во-первых, стоимость достаточно несуразная, да. На сегодняшний момент, по сегодняшнему курсу, это там порядка 130 тысяч рублей. Это можно там два айфона себе купить и обложиться сразу с стороны головы. Это первый момент. Второй, все-таки отлук это несколько другая история. Здесь же идет речь о том, что подобную систему будут не по умолчанию ставить, а все-таки потом люди будут покупать за очень большие деньги. И люди, когда голосуют прежде всего рублем, у нас была такая система, так сказать, в самом начале ГЛОНАСС, когда ее запускали, тоже очень сильно хотели ее продвинуть, и было много ошибок. То есть, мне кажется, необходимо конкурировать на качественном продукте. Если наша операционная система через 3-5 лет, это самый такой оптимальный радужный показатель, составит конкуренцию iOS, либо Android, либо хотя бы Windows Phone, без разницы, тогда она составит конкуренцию не только в России, но и на территории всего мира. И тогда действительно это будет какой-то прорыв. А если это мы будем делать просто ради какой-то галочки, скажем так, ну, это, наверное, ничего не получится. Будут такие модели стоить 2-3 тысячи, и будет такая же ситуация, как с светофоном, которые продавались в штучном количестве.
А вы что-нибудь можете сказать про вот этот телефон, смартфон Ермак? Что-то там с функциональной точки зрения, что там хорошего в нем? На что он способен? Что это за модель?
Я, смотрите, то есть я по всему скажу достаточно, так сказать, с одной стороны просто, с другой стороны технологически. Каких-то прорывных технологий мы в этой модели не видим. Наличие операционной системы, скажем так, российской для отечественных людей, ну, даже пусть корпоративных, не является как бы догмой, да, и вот ради того, что там стоит Made in Russia, не будет, скажем так, покупать компании за 2000, там, $3000. Если это приведет к тому, что будет какое-то, скажем так, задание насаждать эту систему и этот смартфон в органах там государственной власти, допустим, там, ну, мне кажется, тоже это неправильно, потому что наш бюджет сейчас не резиновый, к сожалению, да, и денег не хватает на пенсии, поэтому, кажется, все-таки лучше будет все-таки доработать систему и конкурировать на тех ценовых характеристиках, которые присутствуют у других производителей.
Спасибо большое, Денис Юрьевич. Денис Кусков был с нами на связи, он генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily. Если еще говорить о русской операционной системе, то согласно данным реестра Минкомсвязи, уже компания «Открытая мобильная платформа» подала заявку на включение системы Sailfish Mobile OS в реестр отечественного программного обеспечения. Ну и ранее, еще в конце мая, появлялась информация о разработке российской операционной системы для мобильных телефонов при участии финской компании, основанной бывшими сотрудниками Nokia. Но позднее финская компания слухи эти опровергла. В настоящий момент лидер мирового рынка мобильных операционных систем – это Android. Android продал в 2014 году 80,7% устройств от общего их количества. Это уже данные международной компании. На втором месте iOS 15,4%.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Должников по налогам и штрафам, а также неплательщикам алиментов и компенсации за нанесенный ущерб могут запретить сдавать экзамен на водительские права. Об этом РБК пишут. Поправку о таком запрете в закон о безопасности дорожного движения подготовил Минюст. 6 июня ее одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом источник сообщает близкий к вот этой правительственной комиссии. Сдача экзамена на права может стать первой из госуслуг, доступ к которой власти предполагают лишить должников. Правовое управление президента это предложение поддержало, сказано в справке к документу Минюста, но и в материалах правкомиссии говорится, что МВД тоже согласна с этим ограничением и предлагает заодно запретить должникам регистрировать любые автотранспортные средства и прицепы к ним. С нами на связи автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретто. Игорь Александрович, я вас приветствую.
Добрый день.
Игорь Александрович, угроза остаться без прав водить машину – это достаточный стимул, чтобы накапливать долги? Как вы думаете?
Слушайте, у нас уже за последнее время принято несколько актов законодательных, которые ограничивают должнику во всяческих правах. Ну, мало того, что там, если ты не заплатил вовремя, пени накапливается, а долг может вырасти в два раза. Их не так давно лишили права водить машину, то есть могут приостановить действие водительского удостоверения, приостановить действие некоторых других прав, ну, например, там, право водить яхту, самолет, там, охотничьего билета, еще чего-то. Теперь их собираются вообще лишить права возможности сдавать на водительские права. Как мне кажется, это говорит все об одном. О том, что у нас не очень хорошо работает служба взимания долгов. Есть специальная служба судебных приставов, которые должны заниматься тем, чтобы выбивать долги. Поскольку они, видимо, работают не очень хорошо, пытаются тех людей, которые не платят, ограничить в каких-то своих правах.
Но с юридической точки зрения тут все законно?
С юридической точки зрения, мне кажется, это все очень полузаконно. Когда вводили право ограничительное по поводу водительского удостоверения, там все-таки прописали хитро приостановить действие. То есть не лишает, а приостанавливает. Ну, мы так дойдем, еще раз говорю. Мне кажется, юридически это все не очень красиво и не очень чисто. И так можно дойти до какого-нибудь, там, я уж не знаю чего, ну, например, до права там лечиться в больнице.
Нет, а подождите, Игорь Александрович, а не чисто что именно? Вы здесь видите противоречие с Конституцией, может быть, или что?
Конституция, кстати, дает каждому право на образование. Получение прав – это тоже следствие образования. То есть человек окончил автошколу, отучился, потратил какие-то деньги, имеет право получить диплом об окончании учебного заведения, который выглядит как права. Мне кажется, что тут несколько странно все.
Угу. Игорь Александрович, но с другой стороны, если человек не платит штрафы, если человек не платит алименты своим детям после развода, но и машина, по сути, остается действительно таким действенным кнутом, чтобы человека, ну, как-то заставить платить по своим собственным долгам и быть более сознательным, разве нет? Если это такая ценность, не случайно же государство автомобиль использует в качестве такого, ну, не знаю, кнута?
Ну, на самом деле, еще раз говорю, ничего не мешает судебным приставам арестовать в качестве меры обеспечения ту же машину. Угу. Это можно сделать по закону вполне, это и состоит в Конституции. Вообще долги платить надо, тем более алименты, допустим. Человек, который не платит алименты, с моей точки зрения, полный негодяй. Вот, не дать ему возможность учиться и получить права несколько странно. Вообще, как мне кажется, что водители у нас самая незащищенная сфера деятельности, скажем так. Потому что все, что у нас за последнее время предлагается, это возможность содрать деньги с водителя. Увеличится транспортный налог, увеличится цена бензина, в нее включают все новые и новые акцизы и придумывают какие-то меры. То есть, если я пешеход, условно говоря, не имею водителя, так с меня и взятки гладкие, и спроса никакого. Хожу себе и посмеиваюсь.
Какие?
А если водитель... Да. А если водитель, у него есть имущество, машина, значит, он богатый, надо его стричь.
Какие еще автомобильные методы воздействия на должников могут быть применены? Как вы думаете, что еще осталось?
Осталось наладить хорошую работу службы судебных приставов. Они должны действительно по каждому серьезному долгу пойти разобраться, какое имущество есть у человека, и вполне на законных основаниях арестовать это имущество. То есть счет в банке, наложить лапу на зарплату, почему бы и нет. Рисовать автомобиль, там, я не знаю, что-то другое сделать. Но как бы ограничивать право учиться, это несколько странно.
Вы видите в этом, может быть, какой-то подспудный повод сознательно ограничить возможности людей пользоваться автомобилем? Именно автомобилем?
Я вижу в этом единственное, что у человека, еще раз говорю, есть автомобиль, значит, можно его за что-то прихватить. Если бы у него не было автомобиля, так его можно и не требовать долги, а я не знаю, я не уверен, что должников львиная часть тех, кто имеет машины. Может быть, подумать о том, как вообще собирать долги. И потом, как мне кажется, во многих случаях человек не платит те же самые штрафы не потому, что он плохой человек, а потому, что он часто не знает о том, что за ним числится какой-то штраф. Система информирования тоже достаточно плохо работает.
Спасибо, принято. Это Игорь Маржаретто, он автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Минюст предлагает запретить получать права тем, кто в срок не расплатился по исполнительным листам, полученным приставами. Информация о них должна содержаться в банке данных должников, которую ведет служба судебных приставов. В 2015 году на исполнение в ФСПП, в Федеральной службе судебных приставов, находилось 70 миллионов, если округлять, исполнительных производств. Это следует из доклада о результатах деятельности службы. Сейчас в России должникам могут ограничить выезд за границу. В конце 2015 года был принят закон, который запрещает тем, кто задолжал по штрафам за нарушение правил дорожного движения, пользоваться водительскими правами. Это то самое ограничение в пользовании правами.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Суд потребовал сенатора Франца Клинцевича оплатить отдых в санатории для инвалидов Афганистана на сумму в 300 тысяч рублей. Русский районный суд Московской области вынес такое решение. Об этом пишет «Коммерсант». Речь идет о подмосковном санатории «Русь», который принадлежит обществу инвалидов войны. По рекомендации врача, воины-интернационалисты и их жены, а Клинцевич руководит Российским союзом ветеранов Афганистана, могут пройти реабилитационный курс в санатории бесплатно. По данным издания, Клинцевич и отдыхающие, которые были вместе с ним, не имели при себе путевок на бесплатное лечение, но заявили персоналу, что все необходимые документы у них есть. Однако санаторий не получил никаких документов или денег. Вот что сказал сам Франц Клинцевич, с ним побеседовала Елизавета Гавриленко.
Ни разу в санатории «Русь» не отдыхал, не заказывал никогда никакой номер. Будем разбираться, почему это дело появилось. Если бы я отдыхал там, то мне, как афганцу, вообще это положено бесплатно. И в-третьих, я понимаю, что у нас в суде бывают тоже очень безграмотные люди. События, которые там подняты, они связаны с тем, что против Чепурнова возбуждены большие уголовные дела за большое материальное хищение. Он пытается сейчас втянуть в конфликт как можно больше людей, чтобы был какой-то скандал. Ну, что сделаешь? Такова жизнь, разберемся. Поэтому не отдыхал, не знаю, понятия не имею. Юристы все разберутся.
С чем вы связываете появление этого иска?
Думаю, с воровской наторой товарища Чепурнова. Не хочет отвечать за ворованные у инвалидов деньги, поэтому хочет тянуть меня в эту ситуацию.
Это первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. С ним побеседовала Елизавета Гавриленко. В 2015 году инвалиды войны обратились в суд, вот эта организация. После этого, как рассказали в организации, у них прошла серия проверок из различных ведомств. По словам руководителей организации, за 2015 год у них побывали 17 различных комиссий. Сам Клинцевич заявил, что приезжал в санаторий, цитата, только 1 января, чтобы поздравить своих друзей. С нами сейчас на связи зампред общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, инвалиды войны Михаил Горбунов. Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, в чем суть претензий к Клинцевичу?
Суть претензий к Францу Адамовичу Клинцевичу, она была отражена в исковом заявлении, которое рассматривал русский районный суд, и заключается в том, что группа из 10 человек вместе с самим Францем Адамовичем проходила длительный курс реабилитационного лечения, полный курс реабилитационного лечения 21 день, при отсутствии оснований к тому. Да, то есть основанием является либо наличие медицинского заключения, что человеку нужна реабилитация, либо это уплаченные финансовые средства, да, то есть на возмездных началах. Выяснилось, и судом было установлено, что ни того, ни другого основания Франца Адамовича и тех людей, которые вселялись, не было. Вот, и судом установлено, что сумма услуг, которые должны быть уплачены, составляет, без малого, там, 1 000 000 рублей, 900 с чем-то тысяч, в том числе и Франца Адамовича солидарно, 285 тысяч рублей.
Михаил Александрович, поясните, пожалуйста, когда именно это было и что на самом деле произошло вот в этом санатории? Как долго там провел сенатор, по вашим словам?
Не по моим словам, а судом установлено, что вселение действительно имело место. Вот, и период с конца декабря по середину января или больше, там 3 недели, я сейчас точные цифры, точные даты не помню, но это 21 день, 3 недели. Действительно, представитель Франца Адамовича озвучивал позицию о том, что Франца Адамовича в этом период в центре восстановительной терапии не было. Но никаких доказательств, подтверждающих факт отсутствия Франца Адамовича и нахождения где-то в другом месте, представителям и Франца Адамовича, и других лиц, которые были привлечены в качестве ответчиков, не было представлено.
Есть доказательства?
Судом было установлено, что основанием для вселения в Центр восстановительной терапии явилось письмо с визой самого Франца Адамовича. И в этом письме там видно, да, было видно по этой визе, что Франц Адамович не против того, чтобы он сам и лица, которые там указаны, въехали в этот центр восстановительной терапии. И на основании этого письма, под обещание того, что будут представлены документы, подтверждающие медицинские основания, администрация центра восстановительной терапии вселила указанных лиц, но в дальнейшем медицинских документов представлено не было.
Михаил Александрович, смотрите, такой момент. Сам Франц Клинцевич говорит, что вот то, что происходит, вот эта ситуация, это, по его словам, какая-то попытка скрыть преступление самих инвалидов войны за счет известности сенатора. Как прокомментируете?
Для таких громких заявлений нужны какие-то основания. Их, если бы они были, можно было бы предъявить, но, к сожалению, пока мы не видим каких-то оснований для столь серьезных и громких заявлений. Так могу прокомментировать.
Спасибо, принято. Угу. Это Михаил Горбунов, он зампред Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, инвалиды войны.
Говорит Москва. Поток.
Новости этого дня.
Всех государственных и муниципальных служащих обяжут пройти через процедуру принятия присяги, которую разрабатывают по поручению президента. Об этом известием рассказал министр труда и социального развития Максим Топилин. Процедура будет обязательна как для тех, кто заступает на государственную гражданскую службу, так и для действующих служащих. Это несколько сот тысяч граждан. Приносить присягу будут обязаны госслужащие рангом ниже министра. Это заместители министра, директор департаментов, заместители директоров департаментов, специалисты и далее. Председатель правительства и его заместители и министры не считаются государственными служащими. Им приносить присягу не нужно. Идея введения присяги госслужащих принадлежит Владимиру Путину. Предполагается, что присяга будет содержать обещание служить интересам граждан, соблюдать Конституцию, законодательство, избегать личной заинтересованности и не допускать коррупционных действий. Еще нарушение присяги будет вести к дисциплинарным последствиям. Ну, а как выяснилось, в Ульяновской области... В Ульяновской области практика принесения присяги чиновниками существует несколько лет. А насколько там эта процедура необходима, мы сейчас попытаемся выяснить у человека, с которым мы договорились, пока он на связь не выходит. Вопрос к вам, уважаемые слушатели, 7373948. А принципиально ли, чтобы чиновники, как вы считаете, приносили присягу? И что от этого изменится? 7373948. Мне нужны госслужащие или у вас родственники госслужащие, или вы сами госслужащие? Что-то принципиально, с вашей точки зрения, будет меняться или нет? Или это просто такая рядовая процедура, которая, ну, формальная процедура. В конце концов, существует же воинская присяга. Что будет, если чиновники начнут приносить эту присягу? 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, мы слушаем вас. Добрый вечер. Алло.
Здрасте. Добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут Юрий.
Юрий, вы чиновник?
Я, правда, госслужащим не был, был муниципальным служащим Московской области.
Расскажите.
Ну, это практически одно и то же.
Так.
Ну, где-то 2 года назад я уволился оттуда, перешел в коммерческую структуру, но достаточно молодой, может быть, еще вернусь. Ну, давно слежу за этой темой и могу сказать, что... Никак это не повлияет ни на что. Ни на качество работы, самое важное, ни на какие-то коррупционные возможные составляющие или схемы. Я не могу представить даже, как это может повлиять. Я вот буквально одну мысль скажу. Опять же, не был госслужащим, не буду комментировать госслужбу, но на муниципальном уровне, это поселки, города Московской области,
да.
Если брать уровень специалистов, да вплоть, в принципе, по многим даже и замов, если не брать крупные города, чуть поменьше, там настолько... низкий уровень профессиональной подготовки в решении основополагающих вопросов, он крайне низкий, что хоть 10 присяг вы этим людям дайте, это вообще ничего не изменит. Они просто банально не умеют работать. Вот и все.
Банально не умеют работать. Ну, смотрите, если существует все-таки, например, воинская присяга, она есть. А чем плоха присяга для чиновников?
Нет, она ни в коем случае не плоха. Но мы должны понимать цель, для которой она вводится. Цель, для которой вводится воинская присяга, для меня, например, понятна. Как минимум для того, что, когда речь идет о воинской присяге, в первую очередь, чтобы я не, как сказать, даю обязанность не предать свою родину в какой-то там, да, переломный момент.
Так чиновник тоже отечеству служит, разве нет?
Мы все, вот в таком случае, мы все служим отечеству. Давайте, допустим, каждый гражданин, получая паспорт, торжественно принесет присягу. И что?
А этого еще нет?
Ну, не знаю, я когда получал, когда менял недавно, вроде меня не спрашивали.
Я поняла вас, да, спасибо большое, спасибо за ваше мнение. 7373948, у нас с вами чуть времечко есть, чтобы вы высказали. 7373948 по коду 8495. Еще раз скажу, что российские чиновники начнут приносить присягу государственных и муниципальных служащих, кстати, их обяжут пройти через процедуру принятия присяги, которую разрабатывают по поручению президента. 7373948 по коду 8495. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Елена.
Елена, да. Вы чиновник?
Да. Я работала в госслужбе. Сейчас я вышла на пенсию 2 года назад. Ну, хочу сказать, что я считаю, что это тоже присяга ничего не даст.
А присяга сама по себе, она что-то дает, но это же символ какой-то. Это просто символ, ритуал, нет?
Ну, как ритуал... Может быть, это и какое-то имеет значение, но для решения каких-то конкретных профессиональных задач это ничего не даст. И потом, вы знаете, вот за время службы, особенно в последние вот годы, значит, столько много мы подписывали всяких тоже правил, обещаний, каких-то тоже типа вот клятв. Понимаете, просто что за каждым, это, если ты провинишься, пожалуйста, с тебя могут потребовать и...
Уголовный кодекс есть для всего остального.
И административные тебе, так сказать, значит, наказания и так далее. Поэтому зачем еще какая-то клятва?
Ничего не знаю. Я поняла, да, спасибо большое. У нас с вами есть меньше минуты на движение.
Говорит Москва. Движение.
Судя по Яндексу, 6 баллов. В столице очень серьезные затруднения. Ну, оно и понятно, потому что впереди большие выходные. На третьем транспортном кольце север, внешняя сторона, север и северо-восток. И восток даже. Там дорожно-транспортное происшествие. Проехать очень сложно. Юго-запад. На внешней стороне МКАД тоже блокировано движение дорожными работами, еще дорожно-транспортными происшествиями. Внутренняя сторона в районе Дзержинки, Котельников, вообще ничего не движется до Каширского шоссе. И еще внешняя сторона не едет между Ярославкой и, наверное, уже на Савихинском шоссе. Вам придется постоять. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, а потом баррикады.